Всем привет, с вами подкаст Флотмапперсы. Сегодня у нас месяц май, без числа, потому что трудно угадать, когда это будет выложено.
Мудро.
Так, давайте
тогда
начнем.
Тогда может быть и не май, может быть даже июнь.
Может быть июнь, да. Да, хорошо бы не июль был. Ладно. Ну, в общем, надо начать с какой-нибудь темки. У нас есть тема, которую Юра принес, и есть маленькая тема про опшены. С чего начнем?
Давайте про опшены, потому что, я так понимаю, все читали про эту маленькую статейку.
Ага. Ну, в общем, статейка из блога Даниэля Бескингс. Бескин. Вот. И он, видимо, там время от времени такие посты делает, но тут почему-то он зацепился за... Бывался, в общем, нам. И, в общем, называется Random Scala Type 624. И в нем он высказывает, в общем, такую проблему, что часто, ну, в продакшн-коде встречаются какие-нибудь простые классики типа юзера с кучей опшенов, но очень сложно понять, что этот опшен значит, потому что как минимум есть ну, такие common ситуации. Первое, что ну, действительно просто, что значение может быть, не быть. Типа так и положено, что ну, может какой-то input и... Оно может приходить, может нет, и он действительно опциональный. А потом, может быть, решили добавить после того, как класс уже был, какое-нибудь новое поле, и чтобы он был совместим со всем предыдущим кодом, сделали его опциональным. Дальше тоже, что может быть что-то там браться из базы и как бы, если вдруг что-то там не получилось из базы достать, то он дефолтится в non, и, ну, и для этого и option, чтобы, если что, можно было задефолтиться в что-нибудь там простое. И просто что-то, что... Что там было про логин какая-то, пример, что если человек не залогинился, то, в общем, флаг остается non, а если он когда-нибудь логинился, то он типа делается это значимым. И в общем, ну, действительно есть такая ситуация, и честно говоря, да, очень часто бывает, что трудно разобраться в таком коде, и особенно трудно не в плане разобраться, а в плане того, что ну, вот есть куча кода, которые используют такие классы. И ты такой думаешь, а почему тут option? Могу ли его сделать не option'ом или там каким-нибудь кастомным типом? А что от этого там сломается или нет? И, в общем, все эти как бы такие странные ситуации порождаются, с которыми надо что-то делать. И вот, в общем, он предлагает там решение, давайте писать... простые такие generic типы для этих ситуаций, которые, ну вот он там приводит пример с enum'ами, давайте типа сделать пару кейсов и изобразить этот кастомный тип. Вот.
Я припоминаю похожую проблему, которая... периодически возникает в JSON-библиотеках, то есть в JSON обычно как же делают? У тебя есть опциональное поле, и у тебя есть несколько вариантов, как заинкодить это опциональное поле. Ты можешь просто ничего не складывать в JSON, либо ты можешь положить в JSON ключик, и его значение будет null. И, в принципе, оба варианта примерно про одно и то же. Но какую конкретно выбрать? И, блин, я не помню, какая конкретно библиотека, но какая-то в Scala библиотека, она разделила option с нулом и option, которого не существует. И у тебя есть два разных типа. Вот это, в общем, примерно про такую же проблему, что вот у тебя есть опциональность, но она как бы чуть-чуть разная, про разные вещи.
Ну да, но вообще, мне кажется, это просто к вопросу о том, когда у тебя в твоей домен, в твоем домене, который ты описываешь, когда ты хочешь использовать option, а когда тебе нужно вводить, ну, какую-то новую сущность домена.
Ну, кстати, вот как раз и проблема в том, что в начале, когда ты начинаешь там что-то писать, option кажется очень даже логичным выбором. То есть, как бы ты такой, ну, вроде тут option подойдет, давай я добавлю. А потом, вот именно со временем, ты такой понимаешь, что что-то тут уже не то с этими options.
Да, особенно когда у тебя возникает какой-то третий путь.
Да, и делаешь этот option boolean,
Ну или да,
option
что-то
list,
такое.
option от boolean.
Да. А часто возникает такая проблема, правда, если ты делаешь свои кастомные типы, что тебе, ну, надо все кастомное, все мапы, флэт-мапы, аппликативы, функторы, все вот это вот описать для своих кастомных типов. Но если у тебя просто в wrapper на Notion, можешь делать apac type, должно работать.
Ну да, в общем, он тут и так и пишет, что вот есть, если мы используем customer type, то теряем типа все стандартные функции. Вот, и в общем, не можем легко там работать с разными библиотеками, потому что надо конвертить из нашего type в option, если куда-то там передавать и тому подобное. Вот. Ну, типа JSON, да, вот он как раз там пишет про JSON.
Ну, что это подытожить-то? Проблема не решена. Ребята, очень сложно понять, когда option нужен, когда свой доменный тип.
Ну, может, типа, просто сразу пытаться избегать общего. Вот.
Ну
Ну,
нет,
так
это уже
тоже как-то
нехорошо,
чересчур.
да. Понимаешь, надо чувствовать, ага.
Я бы сказал, что в 98% случаев тебе ничего, кроме опшена, не надо. Вот эти вот штуки, они возникают, ну, редко. То есть, да, иногда нужно вот четкое разделение между какими-то вот просто опциональностью и чем-то дополнительным. Но я бы сказал, что простота тоже важна, если у тебя будет на каждый свой случай слегка там специфичный опшен, то у тебя потом этих опшенов будет там 50 штук, и ты будешь думать, блин, короче, а какой из них выбрать-то для моего кейса? Поэтому я не знаю, я не рекомендую таким злоупотреблять. Иногда это может быть полезно, но, например, опять же, в плане JSON, мне кажется, что опшена достаточно, и потом просто флажочек в конфиге энкодера. Хочешь оставлять ключи? Сделай флажочек там true или false. Не хочешь? Выключи его. Все. Тебе не нужны какие-то кастомные типы.
Да. Ну ладно, на этом и подытожим. Ладно, так. Идем дальше. Что за джинк? Что это такое?
Окей. Так, минуточку. Окей, короче, есть такая штука, которую Томас Микула недавно выложил, называется Jing. Это довольно интересный проект. Он, если очень коротко, чувак взял Open API, API, и вместо того, чтобы генерировать из него, то есть он сгенерировал код из него. И фишка в том, каким конкретно образом он это сделал. То есть обычное решение это же какое? Ты либо генерируешь из кода вот эти YAML-файлики, либо наоборот, ты из YAML-файликов генерируешь код. Вот он пошел вторым путем. Однако он пошел этим путем не в build-тайме, а в compile-тайме. То есть он написал, я так понимаю, пачку макросов, которые ты просто подключаешь к библиотеку, то есть это просто библиотека, ты скармливаешь OpenAPI вот этот YAML, и он в compile-тайме тебе генерирует из него типы, и ты можешь использовать эти типы, то есть ты там можешь написать, тут есть несколько прикольных таких вот примеров в этой библиотеке, то есть ты можешь прям вот DSL-чик такой использовать, что типа API-шка, пойди по такому-то пути, там get запрос, с такими-то параметрами, и это все будет type-safe-на, это все будет... то есть ты не сможешь в IDE допустить ошибку
Юра,
какую-то.
Юра, ты можешь нам кинуть ссылку?
Так я же...
Еще,
она же
еще не выложила. На GitHub не выложен.
Trello?
Да, Женя, иди в Trello, тыкни на ссылку, да, и будет твиттер-пост.
Почему это не выложено? Все выложено.
Ну, 1 марта было не выложено. Сейчас да, уже 11-е.
Чуваки, блин, в Твиттере, короче, такая штука есть, называется тред. Ты на него нажимаешь, и там внизу
сообщение. Ну вот листай. А, он выложил только сейчас. О май гад!
Он не сейчас выложил.
О май гад! Когда? 2 недели назад. 2 недели назад выложил.
Да.
Да. Мы тут все опытные пользователи пока.
Уверенные, опытные, уверенные.
Точно.
Слушайте, да, вот прежде чем ты продолжишь, Юр, вот у меня такой, вы знаешь, ход конем, вопрос. Что делать с тем, что OpenAPI говно?
Понять и простить.
Хорошо, продолжай, пожалуйста.
Ну, на самом деле, а какая альтернатива-то? Они что там, знаешь, теорема или как аксиома Эскобара?
Нет, я же просто это как бы тут рекламирую Смити.
Смити? Чем он лучше?
Ну, то, что контракт first. Ты, короче, в нормальном DSL объявляешь протокол, а вот из него уже генеришь что-то. И это хотя бы не кучка ямлов.
Честно говоря, вот мне чем приглянулся вот этот конкретный проект? Тем, что это в compile time генерируются вот эти definition, и он очень простой. То есть ей не нужно никакого... компайлер плагина подключать для того, чтобы это заработало. Это просто библиотека, это просто подключил, она просто работает. Вот это вообще классно. Стал бы я использовать такое в своем проекте? Нет. Я считаю, что правильный путь — это обратный путь, когда ты описываешь в коде, а из кода генерируешь документацию, потому что код всегда будет более гибкий. Вот подход, который делает кто? Топир, да? То есть ты описываешь свои эндпоинты в таком декларативном виде, и потом из этого ты можешь сгенерировать либо реализацию, либо свагер-документацию. Прекрасно!
А для кого? Ну, для кого?
Как? Я вот, короче, как раз вот Tapir немного юзаю, но я юзаю не с OpenAPI, а там вот как-то WebS... Короче, асинхронная версия этого, либо WebSocket'ов. Вот. И там, короче, тоже как бы это... не очень хорошо выходит, потому что, короче, ну, вначале ты описываешь какие-то свои endpoints, вроде все хорошо, но когда разрастается, там появляются моменты из разряда, что как бы то, что он генерит, оно получается такое очень вербозное. И ты хочешь там, например, добавить какие-то экземплы куда-то, ну, где-то там, в общем, как-то сделать более человекочитаемым все, что получается. И в результате либо это очень сложно сделать, то есть там где-то какие-то... Ну, короче, ты должен прямо пойти в исходники Tapir, понять, как там что делается, потом написать какой-то код, надо добиться того, чтобы он компилировался у тебя. И, в общем, как бы... Тоже какие-то недостатки, в общем, этого подхода выстреливают. То есть, ну, как бы и так, все равно какие-то проблемы.
Да, и вот, например, когда код first, у тебя получается, что ты описываешь код, а когда с кем-то коммуницируешь, да, вот, с другой командой. У тебя, ну, если у тебя одна команда, один сервис, мне кажется, да. Просто пишешь код, а опиху описываешь потом уже из кода. Это логично. А что, если у тебя куча сервисов, и им надо сначала договориться, как коммуницировать? Если там, скажем, 2 серьезных домена, которые пересекаются, но тебе нужно, чтобы они общались. И сначала ты устанавливаешь протокол, а потом уже его реализуешь. Вот что делать в такой ситуации, если код сначала? Поэтому все вот эти ямлы как бы и генерили OpenAPI, что ты сначала как бы договариваешься, что вот у тебя API-шки плюс-минус так будут выглядеть. И знаешь, это как программирование интерфейсами. Да, ты сначала как бы логику, вот когда ты не знаешь, что делать, ты берешь логику, описываешь там, большими какими-то интерфейсами, функциями, кладешь это все, тут то же самое, API-хи, вот они что-то делают, и вы прикидываете, как оно вообще работать будет, нет, в вакууме. И пытаетесь это реализовать. Да, и поэтому, мне кажется, такие вот, много таких свагера генерилок, из свагера генерилок всего было. Они пытались по факту суап повторить, но чтобы было не так гадко.
Ну, это всегда трейд-офф. То есть, если ты генерируешь из кода документацию, то получается у тебя код first, и у тебя получается, что тебе удобно с этим работать из кода. Это ты можешь, там, не знаю, создать функции как-то, не знаю, что-то делать там. Самая большая проблема для меня, если генерировать код из документации, в том, что этот сгенерированный код, он вот как тулза решила его сгенерировать, все, это железобетонно. То есть иногда этот код неудобно использовать в своей кодовой базе. Либо тебе придется как бы, ну я не знаю, вот у тебя есть доменная моделька, вот REST API, и там есть, там, я не знаю, 50 объектов в этой доменной модели. И вот у тебя есть большой Swagger JSON, и он тебе сгенерировал эти 50 доменных объектов. Блин, ну, а если я хочу добавить туда вот type-классов, да, инстансов type-классов, если я хочу добавить там еще, если я там, ну, не знаю, метод хочу добавить в case-класс, блин, я не могу так сделать с генерированным кодом. Какой у меня выбор? Либо делать orphan type-класс instances, что, в общем, очень сильно ударит по discoverability, либо просто делать еще, типа, делать копипасту, менять, что надо, и использовать chimney для того, чтобы перегонять из одних кейс-классов в другие.
Да-да-да, тебе чем мне понадобится? Потому что, ну, это даже будет правильно, потому что у тебя появится API-слой, который сгенерен, у тебя появится твой доменный внутренний API, который будет гонять между, там, не знаю, между API-хой, между твоими, там, ивентами каким-то, базой, ну, кто знает,
это,
во что-то
это
еще.
Это вариант.
Ну, да, как бы, да, это да. Усложняет слегка проект, скажем. Но да. в какой-то степени делает более чистым, зато у тебя слои появляются такие разделенные.
Ну, как бы, понимаешь, слои слоями, но, может быть, там у тебя и так проект такой сложности, что у тебя этих слоев вообще не нужно. То есть у тебя как бы одного плоского слоя достаточно,
тоже верно.
А так тебе подход форсит к тому, чтобы ты создал вот эти несколько слоев, и, ну, это не всегда то, что необходимо. И, блин, если у тебя из 50 классов тебе нужно сделать там 3 кастомных, а подход заставляет тебя сделать 50 кастомных, ну, это как-то too much.
И это правда. Вот так да.
Все говно, опять же, короче.
Не-не, но я хочу еще раз напомнить. Лучше, если уже решили делать контракт first, то смотрите на Смити. На удивление удобно. Это не просто реклама, ребят. Но и реклама тоже.
Это не просто реклама.
Но и реклама тоже, да. Ну, типа, просто вот у ямлов нет ничего такого плохого в ямлах. Окей, можно описывать, но они плохо композируются. Ты, например, не можешь взять, там, объявить какой-нибудь core, а потом эти core одинаковые типы везде использовать в других эндпоинтах. И потом взять на генерите, чтобы они зашарились, и у всех клиентов, кто это использует, у серверов, были одни и те же кейс-классы, одни и те же типы. Вот. Так что да, можно еще в него смотреть. Юра на мьюте.
Да, сорян. Смити Форес, да. Вообще мы как-то немножко куда-то в сторону ушли от обсуждения. Библиотечка-то интересная, вот эта Jing. Тут еще довольно прикольно автор написал про то, с какими сложностями он столкнулся, что это же, по сути, white box macros, то есть он, в зависимости от того, что у тебя в JSON, он генерирует тебе тип, а в Scala 3 макросы не то, чтобы сильно умеют это делать. И он решил эту проблему тем, что он генерирует все просто в одном большом объекте, и он делает большой structural type. Это довольно интересное решение. Вот. Это прикольно. Мне больше нечего давать, наверное, на эту тему.
Что по времени компиляции такой хрени?
Я не знаю. Я думаю, что это, честно говоря, вот если так вот по-серьезному говорить, что это скорее такой проект для ну, такого не продакшн, а скорее такой exploration проект. То есть вот у тебя есть API-шка, ты хочешь по ней потыкаться, ты хочешь покидать запросики, ты не знаешь, как она выглядит, там 2000 строк YAML-кода, и ты такой, ё-моё.
А ну вот ладно. Смотри-ка, я вот только сейчас решил прочитать полностью его пост. Он говорит, что это прототип для OpenAPI, но может сделать для GraphQL, Smitty, протобаф gRPC. Вот все остальное было бы очень интересно. Было бы очень, кстати, удобно, даже, я так сказал. Прикинь, вот у тебя API-ха туда скормила GraphQL-ную ну, функцию со схемой, путь до схемы, и он у тебя хоп на лету взял и сгенерил, что надо.
Да,
это прикольно.
Так, ну что?
Что у нас еще есть за тема?
Переходим к следующему. Ну, Ладно, в общем, есть Scala 3.7, есть...
Давайте Scala 3.7 пообсудим.
Подожди, есть еще доклад, вот был сейчас вот тут, в общем, про то, как Scala делает. Там немножко было про цикл релизов Scala. Вот. Ну, можно как-нибудь совместить вместе с 3.7, наверное. Вот, давай тогда, подожди, сейчас я открою этот докладик, вот сначала посмотрим, что там рассказывали про релизы Scala. То есть вот у них тут на картинке как бы 3.3, ну я смотрел этот чуть-чуть доклад, плохо помню, но в общем там говорилось, что в общем, если вы пишете продакшн код, используйте 3.3 и типа, скорее всего, все будет нормально долгое время. Они говорили, что будут как бы назад backward compatibility 2 года держать, и именно как бы всего, но рекомендуемое, типа, это 1 год. Вот. И вот, как бы в момент доклада, по-моему, было 3.6, и они говорят, что вот будет некий Scala 3X LTS, который они сейчас называют Scala Next. И что это... То есть это как бы будет замена 3.3, по сути дела. То есть вот когда выйдет 3.3, можно будет переходить... Ой, тьфу, ну 3.x, можно будет переходить с 3.3 на нее. А все релизы между, они такие как бы полуэкспериментальные получаются, но как бы можно на них жить, в принципе. Вот. И что там еще было такое, что-то... А, ну вот, что релиз Scala Next каждые 6-12 недель... патчи в LTS каждые 3-6 месяцев, новый LTS раз в 3-4 года. Так, ну, вроде там ничего такого больше особо про релизы Scala не говорили. Так что давайте обсуждать, что там со Scala
3.7. Scala 3.7, неймтаплы стабилизированы.
А, вот, кстати, что я хотел, да, интересно из этого доклада еще было, что он говорил, что вроде как сейчас предпринимаются усилия, чтобы вот эти новые фичи релизить вместе с поддержкой с средами разработки, что типа, если вот как name typus, они будут стараться координировать релиз JetBrains и с Metals. И, видимо, поэтому как раз и появилось сейчас видео JetBrains, как, типа, они поддерживают NameTapless.
Да, они, кстати, довольно быстро сообразили с этой фичей. Что интересно, я вот этого не знал про NameTapple, что, может быть, это новое в 3.7, что помимо того, что как бы сами NameTapple добавились, теперь, если у тебя в кейс-классе 20 полей, и ты хочешь в паттерн-матчинге использовать только одно поле, теперь ты можешь это сделать, и тебе не нужно делать 19
андерскоров. Постой, я этого не знал, покажи как. Name-таплом?
Да, да, то есть ты просто пишешь, короче, там кейс, mycase-класс, скобочки, и внутри ты там вот пишешь только название твоего поля, одного равно,
и там
твоя переменная.
Это всё, так хорошо.
Это так прикольно.
И ты можешь даже делать, как ты можешь анаплайнуть, и туда же сразу какое-нибудь условие, что я хочу в кейсе вот это имя извлечь, да, да, извлечь имя у кейс-класса, у которого какое-то поле, например, засечено на none. То есть можно сделать unapply, и не надо все 22 использовать. Только те, которые нужны, просто использовать name-таплы. Офигеть.
Это шедевр.
Почему нигде-то? Может быть, в каких-то языках есть такое, да.
Я не знаю, честно говоря. Но это прикольно. Вроде как это две... Вот это классный дизайн фичи, мне кажется. И вот это вот то, чем Scala всегда меня радовала. То, что у тебя вроде как бы немножечко разные фичи, но они так хорошо складываются друг с другом, и ты получаешь прям очень классный результат. Окей. Okay. Что еще у нас есть в этом релизе? То есть name-таплы мы уже обсуждали. Это
красивый for.
Да, наконец, Better Monadic for, или, по крайней мере, большая его часть, вмерженная в компилятор, не прошло и сколько лет.
Да, а я вот не знаю, а гивены еще поддерживаются или нет?
Да, гивены поддерживаются.
Гивены поддерживаются.
Внутри форика. Оптимизация с мапом вот добавили. Теперь можно, еще что прикольно, первым выражением писать выражение не со стрелочкой, а с равно. То, что очень многие просили там for, и внутри ты пишешь там x равно 5. Вот, этого не было, и это теперь есть. Ну и, в общем, наверное, это все, что было в Better Mnemonic 4.
Да.
И это не может не радовать. Что еще у нас тут есть? For Comprehension Improvements. Да, и некоторые binary вещи, API. Которые, да, связаны с Binary Compatibility. Во-первых, вот был такой проект от Lihaoya Unroll, для поддержания бинарной совместимости между кейс-классами. Короче, есть проблема, ну, по крайней мере, была раньше проблема, что если у тебя кейс-класс, и ты в этот кейс-класс добавляешь новое поле, это кажется обратно совместимым изменением. Ну, типа, поле с дефолтным значением. Ну, mm-hmm. типа, а чё? Как бы старый конструктор все еще продолжает работать. И это, правда, было обратно совместимо с точки зрения кода. То есть это все скомпилируется.
Source ничего там у тебя не compatible.
Да, 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 source compatible. Но бинарно это будет не compatible, потому что там будут другие конструкторы, там будет другой apply and apply. По крайней мере, так как учитывая то, как Scala генерирует этот код. И это было большой проблемой для библиотекописателей. И вот я помню, например, когда я там работал много с FS2 Kafka, у нас не было кейс-классов в публичных API как раз из-за этой проблемы. У нас были трейты, и потом была дефолтная имплементация в виде кейс-класса. Это создавало, ну, типа, и везде ты в интерфейсах эти трейты гоняешь. Это, естественно, геморрой. Вот сейчас эту проблему решили тем, что добавили такую аннотацию unroll, ты можешь добавить ее к своим...
Не, не unroll называется, она public in
public binary. Binary.
Погоди, я про unroll говорю.
А, какая она? Так, сейчас. Ну, ты про unroll библиотечку. Unroll
support arguments for binary compatibility. И библиотека, и аннотация. Вы что, напишите...
А, unroll. Я все вижу, вижу, вижу. Давай ниже, ниже крутани, Жень. SIP61. Да, да, я понял, просто ты говоришь. А то у меня просто понял, мы говорили про binary этот. А, ну и то про binary compatible. Mm-hmm. Короче.
Да, да, тут несколько про binary compatible. Вот, то есть раньше это было реализовано вот этой, я не знаю, да, библиотекой или что там, compiler-плагин, который Лихой написал. Сейчас это часть компилятора, это экспериментальная фича, то есть, возможно, там что-то изменится. Я, честно говоря, не то чтобы... согласен с неймингом, потому что вот это вот, что означает unroll, типа, блин, раскрути, что раскрути, что это за хрень? Ну, типа, не знаю, можно было бы хотя бы там компат или бинари или что-нибудь такое назвать, но это детали. В общем, смысл такой, что теперь с этим unroll'ом он будет генерировать код немножко иначе, он будет обратно совместим бинарно и по исходу.
Он, я так понимаю, заunroll'ит. Вот это значение и объявит, ну, функцию.
Типа, да.
За unrollит. А, ну вот да, Женя как раз открыл страничку, да. Mm-hmm. Действительно генерит просто функцию в тело. Ну, буквально то, что ты, Юра, описал. Вот то и делает.
Спасибо. Окей. Что у нас еще тут есть?
Так, давайте глянем быстренько.
Android.
Какой Android?
Теперь можно писать на Scala 3 под Android.
Где Android?
Scala 3 unblocked on Android. Блин, чуваки, вы как будто бы вообще поиск по странице используете. Уверенные пользователи ПК.
Ну не, ну Женя уже все лучше делает, смотри. Я вообще, кстати, не обратил внимания, когда читал релиз. Я первое, что я прочитал, были name-туплы. Второе было как раз for comprehension. Потом третье бинарный compatibility, unroll. И вот Android.
Да, ну просто почему Android? Я хочу немножечко на этом остановиться. Наверное, как многие знают, Android не то чтобы самый частый таргет для скалы, потому что есть Kotlin, и, в общем-то, там все работает, и он очень похож. И люди, которые пишут под Android, им как бы больше ничего не надо. И в скале всегда были проблемы, когда ты пишешь под Android, потому что скала генерировала довольно много кода, это распухало твой джарник, а там есть, короче, ограничения на количество классов в Android. В общем, куча-куча каких-то проблем, которые возникают при работе со скалой. И как бы какой смысл их решать, если там полтора землекопа работает со скалой в Android. То есть это как бы очень такая нишевая тема в нишевой теме. Вот. Но, видимо, какие-то есть энтузиасты, которые все-таки это дело делают. И поправили проблему, которая была в Scala 3 компиляторе. На самом деле сама проблема довольно специфичная. То есть тут конкретно как single abstract методы генерируются в бинарный код, не в бинарный код, а этот, в JVM байткод. То есть там раньше он, грубо говоря, если у тебя есть примитивный тип, он генерировал всегда object, то есть как бы... Если у тебя, например, boolean есть, он вместо boolean напишет в сигнатуре object. И это ломало почему-то JVM, который в Android. Он ожидал, что там будет примитивный boolean в сигнатурах SAM-типов. Вот. Это все, что я знаю. Но, в общем, сейчас это починили, теперь там более вместо объекта там создается boolean, ну или там тот примитивный тип, который у тебя есть. И теперь можно Scala 3.7 компилировать под Android, это будет работать, и писать приложение под Android на Scala.
Посмотрим, будет ли кто действительно это делать.
Да. Вот вообще, еще следующая тема довольно прикольная. Support for dependent case classes. Я так хотел сделать несколько раз в своей практике.
Да, объясни, зачем? Я вот хотел. Вот зачем конкретно такая фича нужна тебе?
Блин, ну тут на самом деле довольно прикольный пример. То есть смысл такой, что... То есть это, в принципе, раньше можно было сделать. Но mm-hmm. это можно было сделать только если у тебя есть несколько списков аргументов. То есть если Всё ты так. что-то передаешь в первый список аргументов, ты можешь потом к этому обратиться во втором списке аргументов. Сейчас это можно сделать в одном списке аргументов. Зачем так делать? Затем, что если у тебя есть path dependent type, и ты хочешь, чтобы у тебя... ты под первым аргументом передаешь как бы родительский тип, а вторым аргументом ты передаешь дочерний тип этого родительского типа, который конкретно этому value принадлежит. То есть это все про зависимые типы. То есть ты хочешь, да, например, да, да. ты передаешь, я не знаю, database connect, да, вот классический пример с path dependent type, database connection и сессия. То есть у тебя сессия, ты можешь ее сделать как path dependent type для connection. То есть вот эта сессия принадлежит только этому connection, ни другому. И вот ты можешь создать функцию теперь, ты можешь создать case-класс, который принимает первым аргументом connection и вторым аргументом сессию, которая принадлежит конкретно этому connection, а не вообще какому-то.
Ну да, слушай, ну, а разве как бы... У меня такое ощущение, что как будто это можно было делать уже в Scala 3, но как будто в функциях, то ли в функциях. Просто оно как... Вроде оно работало уже, нет? Или я что-то путаю?
В функциях, да, но, видимо, не в кейс-классах. Mm-hmm. Не помню я, честно mm-hmm. говоря.
Ну, это как будто что-то такое уже было. Это
очень тема. Да. Я тоже припоминаю. Ну, и тут какие-то всякие мелкие улучшения. Что прикольно. Следующий релиз Scala 3.8 будет LTS, насколько я понимаю. А, нет, Scala 3.9 LTS. Да. То есть Scala 3.8 это будет еще такой... Ну, как, типа, обычный релиз. Scala 3.9 уже будет LTS. Сейчас LTS это 3.3? 3.6?
Мне кажется, 3.3. Но
я не уверен. Сейчас 3.3.
3.3, да. Вот. То есть все библиотекописатели, они пишут под 3.3.
Вот, скоро уже все, будет... все библиотекописатели.
Хорошо, все библиотекописатели, которые пишут под Scala 3. И хотят использовать новые фичи, они в основном используют Scala 3.3.
А, ну вот
это, кстати, правда,
что говорят, что 3.9 будет в начале 2026 года, то есть, типа, там, январь, февраль, март,
что-то. Ну, всего-то почти год подождать.
Да.
Полгода и пара, сколько там, 8-9 месяцев. Ну, они еще и задержат ее, так что год.
Еще тут вот эта новая схема приоритизации гивенов, которую...
Ну, мы уже как бы... Вроде обсуждали. Мы уже об этом говорили, да?
Да.
Юра багетов понакидал.
Почему? Наоборот, мне понравилась эта фича.
Ну, хорошо, значит, это, подбивал багеты.
А вот, кстати, в макросах какие-то изменения.
Я вот посмотрел, что там... Summon Ignoring. Summon Ignoring интересный, конечно. Но тяжело придумать, когда оно нужно. Какой-то очень узкий нишевый кейс.
Да. Едем дальше?
Ну да.
На самом деле тут есть еще одна маленькая фича Referenceable Package Objects. Но я вот этого не очень понимаю. Ну, теперь ты можешь обратиться к Package Object. Но Package Object, они же как бы задеприкечены в 3.7.
Mm-hmm. Да, там, что-то, там что-то не то. Вроде как... Я вот не помню, как они задеприкечены. Что-то в них задеприкечено, но вроде как не целиком они задеприкечены, нет?
Нет, прям целиком задеприкечены.
Целиком задеприкечены. Мне казалось, что-то конкретно типа, в них
вместо задеприкечено. Вместо package-объектов ты можешь теперь просто делать топ-левел дефинишены. Все.
Ну, тут это прямо описано как отдельная
фича. Да, я вижу.
Это никак не... Ну-ка.
Вот я ссылку докинул, но они действительно просто задеприкечены целиком package-объекты.
А, вижу сейчас. Так...
А прикинь, что если такой финт ушами? Они задеприкетили package object, но зато referenceable package object.
Это реклама просто. Не ту ссылку сунул.
Я тебе отправлю денег.
Так, да. Ну вот. А, ну тут написано, что will be dropped, но никак не написано когда. В общем, задеприкейчили, но не сказали, когда по-настоящему оно будет задеприкейчено. Фу, так. Ну, там есть вот про Scala.js еще, но я думаю, мало кому это интересно, наверное, да? Или Юра готов?
Scala.js новый выходил. Scala.js новый. Блин, по-моему, я даже до него обновился. Сказали 1.19. Так, дайте я пострю у себя в проектике. Uh-huh. Я просто недавно обновлял версии всего-всего-всего-всего. И, по-моему, я даже обновился на этот 1.19. Или это было 1.18. Дайте мне быстренько глянуть. И знаете, что я хочу сказать? Ничего не поменялось. Что, в общем-то, собственно, и должно быть.
Ну, тут утверждают вот какой-то нативный суппорт Async Await для JavaScript.
Да. Блин, как построить версию? А, ну да, точно.
Спросил чат GPT?
Нет, я просто забыл, что это же плагин, а не просто зависимость.
Написано WebAssembly.
1.18 у меня, 1.18.2. Вот. Еще не обновился.
Написано WebAssembly будет на 15% там быстрее.
Ну, все пацаны, короче.
Да, ну, в общем...
Слушай, Юра, а у тебя WebAssembly высирается, или ты...
Да ты что, нет, конечно.
Ну, хорошо.
Это очень-очень своеобразная тема. Это если ты там, не знаю, хочешь какие-нибудь игрушки писать под WebAssembly на скале. Да, я помню про 1.19, то, что они добавили вот это Async Await, и... Но с Async Await фишка в том, что ты должен подождать скалы 3.8.
Mm.
То есть Note 1, Scala 3 users will have to wait for a future release of Scala 3, likely 3.8, to be able to use this new feature. То есть это еще такая какая-то прям супер-супер экспериментальная вещь, но смысл в том, что ну как бы в JavaScript и вот в этом ECMAScript ты можешь писать Async Await, это нативная конструкция, и по идее, чтобы иметь полную совместимость с ECMAScript, должен поддержать ее. Ну вот добавили поддержку.
Mm-hmm.
Ну и несколько минорных каких-то вещей.
Mm-hmm. Ладно. Ну, короче, я еще могу про клавиатуру строения рассказать, если интересно.
Ну, давай, давай. Рассказывай, и это сейчас. Закруглим.
Да, кратенько. Сейчас найдем что-нибудь на Reddit какую-нибудь эту клавиатуру похожую. Чтобы...
Слушай, ну вот она вот журчит, мне уже нравится. Очень приятный ASMR.
Так,
Это вот ты, уже пользуешься этой клавиатурой, которую ты сейчас рассказываешь.
Я первую неделю пользуюсь. Сейчас.
Но звучит она приятно. Слушай, пока ты не начал рассказывать. А какой вот корпус? У тебя вот и металлический или у тебя пластик?
Вот, давай сейчас расскажу. Короче, вот я нашел картинку. Вот у меня, ну, выглядит примерно так. Я как-то раньше кидал, но тут, по-моему, у них тут побольше клавиш, только у меня есть еще экранчики. Короче, рассказываю. Ну, в общем, я собрал клавиатуру, ну, Dactyl Monoform называется, но в отличие от всех других, эта клавиатура, она, типа, нет такой вот модели клавиатуры, которую ты собираешь. Она именно как такой фреймворк, то есть ты берешь некий генератор, настраиваешь его под себя, генеришь как бы модельку с теми фичами, которые тебе надо, там настраиваешь всякие параметры, печатаешь, в общем, корпус, и дальше там уже, ну, паяешь, все приделываешь, все такое. И, в общем, experience сильно отличается от просто сборки какой-нибудь сплит-клавиатуры, где, ну, ты, например, взял готовые платы, что-то спаял, и все хорошо. Тут все-таки гораздо больше мороки. И вот я собирал, я, честно говоря, думал, я там за пару недель соберу, но реально собирал я, наверное, с января, вот по текущий месяц, так по выходным потихонечку ее собирал.
Буквально как C++ за 90 дней выучить.
Да-да-да. Вот, и, в общем, прикол такой, во-первых, что надо найти репозиторий на GitHub'е, потому что там оригинальную, как бы, клавиатуру придумали году в 2015, и вот первый автор, он сделал на Clojure генератор, который генерит OpenSCAD код, из которого ты CAD-модельку получаешь. Но с тех пор уже, как бы, много разных любителей, они как бы форкали, что-то там улучшали, кто-то на Python переписал. И, короче, вот первое, что надо сделать, надо порыться по GitHub и найти то, что тебе подходит под, как бы, твои нужды. И там, ну, как бы, много есть разных решений, но кто-то, например, делает компактную клавиатуру, кто-то делает, что давайте и экранчики, и трекбол на каждой половинке будет, кто-то делает там какой-то особый вот этот кластер под большой палец, чтобы удобно было там поменьше клавиш, побольше, на разном расстоянии, еще как-то. Вот. И, в общем, у меня была фишка такая, что я подумал, ну, раз уж я буду собирать, я, наверное, попробую с трекболом сделать. Вроде должно быть удобно, что, типа, ну, не надо руки с клавиатуры убрать, что можно, типа, и писать, и тут же, типа, подвигать курсором без каких-то там сильных заморочек. И, в общем, я сгенерил такую модельку. Вот именно фичи, которые стандартные, разряды там, ну, количество клавиш, кривизна, они у всех генераторах хорошо работают. А вот эти вот кастомные, типа, давай-ка на этой половинке будет трекбол, или давайте тут еще добавим экранчиков, они, к сожалению, просто так не работают. И, то есть ты берешь вот какой-то GitHub репозиторий, там находишь в нем бранч, где пытались сделать трекбол, ты его, ну, запускаешь, он вроде что-то генерит, но оказывается, что там не совсем как ты хочешь. Тебе надо этот код менять, может быть, залезать куда-то, разбираться, как там генератор что-то не то генерит. И, в общем, в конце концов, конечно, модель ты получаешь. Да, ну, не то чтобы это сложно, ты как бы чуть-чуть поправил, что-то поэкспериментировал, получил модель. Может быть, ее там в блендере надо или еще где-нибудь чуть-чуть поправить, там бывают такие мелкие косяки из разряда, где-нибудь там треугольник куда-нибудь выскочил, и надо вот перед отправкой напечатать, ее слегка подшлифовать. Вот, короче, я так сделал, и у меня сейчас 3D-принтера нету, хотя раньше было целых два. Вот, и, в общем, я думал, типа, где печатать, и решил попробовать вот у китайцев, там, ну, там есть несколько таких популярных сервисов, и я распечатал вот этим не 3D-принтером, который печатает вот как бы филаментом, разогретым соплом, а который вот ресин лазером, такой жидкий, он затвердевает от лазера. Вот. И, в общем, там довольно быстро сделали модельку и довольно качественно получилось. То есть, ну, явно качество чуть получше, чем делал бы на обычном 3D принтере. Вот. И с этим на самом деле особо проблем не возникло. То есть я довольно быстро получил этот корпус. Все в целом там примерно как я ожидал. Но, короче говоря, там внутри, я не знаю, сейчас тут есть что-то. Сейчас попробую еще тоже. А, я знаю, где показать, наверное. Сейчас, подождите. Сейчас. Я тут начал писать статейку, не знаю, напишу, не напишу. Вот, короче, да, картинка, это так, типа, был корпус. Так, а куда все головы исчезли? А, вот.
Все, пропали.
Я переключился на другой десктоп, и все головы говорящие исчезли. Вот. Короче говоря, вот такой у меня получился корпус, значит, в первой, ну, в какой-то там попытке. И, короче, там внутри вот такие мелкие платки, которые идут на одну клавишу. Вот. Эти платки тоже там есть несколько вариантов. Но это, вот это называется Amoeba King. И, короче, я заказывал тоже у тех же китайцев. Там, ну, они, короче, недорого стоят. Просто загрузил им файлики, они сделали, прислали. В общем, все хорошо. Но проблема, что вот видите, там с каждой стороны по 4 контакта, и вот это все надо паять. То есть на клавиатуре там что-то типа 61 клавиша или что-то в этом духе, и надо каждую вот тут по 4 проводка, плюс еще вот, ну, вот этот разъем хот-свапа, светодиодик припаять, и, короче, ну, довольно много муторной такой работы, чисто мелкие проводки припаять, там проверить, чтобы они не слиплись. И вот, короче, оказалось, что вот эта часть, она прямо такая сильно трудоемкая по времени. И вот с ней я больше всего провозился. Вот. Но там еще есть особенности, что тракбол, во-первых, его надо крепить как-то. И там, короче, если гуглить, не очень много информации про то, как его крепить. И я нашел, вот есть несколько вариантов. Один, который я использовал, это можно взять такой подшипничек и палочку. И как бы подшипник насадить на палочку, и это посадить в специальную дырочку в корпусе. Вот. Такая фигня работает, но она не идеальна, а есть более идеальный вариант, называется такие BTU, как-то что-то Ball Transfer Unit, это такой специальный подшипник с шариком, вот на них делают, ну, короче, надо как раз заморочка, что если ты покупаешь такие фигни, то тебе надо дизайн корпуса менять, чтобы они туда подходили, и вот всякое такое, и в общем, короче, эти моменты все с трикболом связаны, они, ну, я для себя такой вывод сделал, что в следующий раз я, наверное, не буду делать трикбол, хотя получилось вроде удобно, но вот есть много сомнительных моментов именно с креплением, как это детальки брать, и там еще нужен сенсор, а сенсор, он такая как бы не очень common деталь, потому что, ну, там нужна специальная платка, то есть ты не можешь просто купить сенсор, тебе надо такую маленькую платку сделать, на которую его крепить с обвязкой, и вот этих готовых платок особо не продают, то есть там есть варианты, но они все такие не особо распространенные, и получилось в результате, что я, например, заплатил 70 евро только чтобы получить вот этот сенсор для трекбола. То есть там, ну, короче, там доставка получилась 40 евро или что-то в этом духе. Вот. Ну и, короче говоря, в результате, конечно, я это все собрал. трекбол работает, и действительно это удобно, и там в прошивке есть разные крутые фичи из разряда, что можно клавишу зажать и скроллить этим трекболом. Ну, это, конечно, не продемонстрируешь никак, но, в общем, в принципе, именно вот цель, что держишь руки на клаве и особо там на мышку не лазишь, когда там делами занимаешься, она достижима. То есть можно с трекболом, можно с встроенным, еще делают такие, бывают круглые тачпады, их тоже приделывают клавам, и в общем, варианты удобные, но геморные. И, короче говоря, в общем, результатом я доволен, но трудно это кому-нибудь советовать. В плане того, что... Ну,
ну да, и знаешь, а выглядит как? Есть картинка, просто, например, вот то, что ты сейчас показываешь нам. Если это аудиоверсия, показывает ужасно страшную клаву.
Я же присылал
из двух кусочков. Телеграм.
Сейчас.
А, точно передал. Ну, потом покажешь, да. Не парь сейчас, ну, да.
Можно,
ну,
куда-нибудь приотачить к выпуску картинку.
Да, но выглядит как бы страшно. Тебе вот оно нравится по ощущениям так сильным там?
А, по ощущениям,
стоит, да, оно своих там миллионов денег и
ну, миллионов, наверное, работы? Не стоит. Но по ощущениям она лучше. То есть у меня вот предыдущая, она такая обычная, плоская, вот эта корная, популярная такая клава. Ну, как бы вот, короче, в начале этой недели я такой, типа, пытаюсь на нее пересесть, и, конечно, я такой, пальцы не попадают и все такое, но вот к концу недели я уже привык, и по ощущениям, что чувствуется, что чуть-чуть удобнее именно вот из-за этой кривизны, чуть-чуть как бы больше комфорта, но как бы это не то чтобы такое сильное преимущество. То есть я бы не сказал, что...
Это может быть вообще плацебо. Ну...
Не, ну...
Я потратил столько времени, и должно стать лучше.
Ну, типа того. Ну, а что, вы не согласны? Ну, реально куча штук, это чисто плацебо.
У меня вопрос есть. Получается, вот трекпад, ты им какой? Большим пальцем?
Трекбол. Да, большим пальцем.
Вот. И прям вот типа точно получается, потому что у меня два монитора, и я как бы возюкаю мышкой на достаточно большое расстояние.
Смотри, вот у меня до этого была вот такая мышка Logitech, что-то M575 или что-то такое.
Да, Женя показывает нам мышку с трекболом.
Да, вот я этой пользуюсь очень давно, и она очень удобная, и точность очень прям хорошая.
Погоди, а зачем тебе мышка с трекболом?
Ну, я обычной мышкой не пользуюсь, а пользуюсь...
Понимаешь ли, чел, короче, тебе нужна клавиатура с трекболом, трекбол отдельно и мышка с трекболом. На все случаи жизни, мало ли там рука к мышке потянулась, либо мало ли далеко тянулась до клавиатуры, у тебя просто трекбол рядом, оп, как удобно.
Да, ну я хочу сказать, короче, есть разница между самосборным трекболом и лоджитековским трекболом. То есть лоджитековский, он прямо... супер точный, то есть ты вообще как бы не ощущаешь никакого дискомфорта.
Это типа такой, знаешь, дешевая версия того же самого, да?
А тут вроде как бы все нормально, но ты чувствуешь, что вот эти вот микро какие-то движения, там точность теряется, и она, ну как бы по ощущениям, она именно вот из-за механических каких-то проблем, то есть вот эти подшипники, они скорее всего как бы какие-то микровибрации дают. И получается, что вот какие-то мелкие точные движения не сделаешь. Но с другой стороны, когда ты там просто кодишь, что-то код выделить, все, тебе это вообще не мешает никак.
Но в кваку не поиграешь, конечно.
Ну, ты вряд ли бы на трикболе вообще играл бы в какие-то игры.
Ну почему? На тачпаде-то можно играть в кваку?
Не, ну... Ну, это в том же духе. Ну, как бы можно, но вряд ли ты будешь.
Можно на вакуумовском этом... планшете играть, да. Почему нет?
Да, да, да.
Вот. Но именно чисто там кодить что-то такое, браузить вполне можно нормально и как бы с клавы это делать.
Слушай, ну у меня вот какие-то, знаешь, такие сложные отношения с трекболами. Мне как-то, ну, не знаю.
Ну вот у меня был, короче, раньше большой такой трекбол, прямо отдельный, и я скажу, вот эта мышка намного удобнее, чем большой отдельный. Большой, как бы, он имеет свои преимущества, но в повседневной жизни все-таки вот такой вариант на большом пальце гораздо удобнее. Вот. Так вот. Ну, и, короче, я не знаю, сейчас вот бегло покажу картинки, тут всякие вот
Ну,
люди
слушай,
делают
вот некоторые
совершенно
гораздо
разные.
лучше, да. Вот он выглядит покрасивше.
Вот, ну там еще, да, вот наклоны разные, кто-то, вот этот человек явно он пытался заточиться под компактность, чтобы вообще пальцы как бы максимально не напрягать, то есть вот всего у него три ряда клавиш, всего три кнопки модификаторов и трекбол. Такое вот, я уверен, что это прямо очень удобно, но это привыкать прямо надо сильно к этому. Потому что тут много каких-то хитрых сочетаний, которые на обычной клавиатуре не надо нажимать.
Да, я так понимаю, что у тебя кнопки переключения слоев будет много. Надо
Да,
как-то
да,
быстро уметь щелкать.
да. Ну, это дело привычки, привыкаешь, но это значит, что как бы, ну, будет период, там, месяц, где ты будешь осваивать. Вот, кстати, вот у чела тут какая-то фотка, и там у чела вертикальная мышка. Вот.
Тоже с трекболом.
Нет, это просто вертикальная
Там
мышка. То
нет
есть,
трекбола? А что
да,
там
то есть
сверху
ты
такая
ее вот
штучка?
так вот держишь, вот, я не знаю, руку видно, вот, ты держишь вот так руку и вводишь
Вертикально,
ее вот
да.
так вот, то есть сюда влево-вправо. Вот. В общем, вот еще там есть такие эксперименты люди делают, что прямо какой-то там супер дизайн.
Это прям порно такое, клавиатурное.
Вот. Ну, есть вот такие простые варианты, какие-то элегантные.
Я как-то себя прям ощущаю даже, знаешь, совершенно непродвинутым человеком со своей простой, обычной, плоской клавиатурой.
Ну, тут нечего ощущать. Тут, ну, короче, я думаю, основной смысл всех этих поделей это эргономика. То есть, что ты как бы меньше устаешь от работы. Вот. Вот. Это вот единственное реальное как бы преимущество всех этих кастомных клавиатур.
Слушай, а вот у них-то и поддержку для спины тогда надо распечатать на 3D принтере.
Может
Вроде
быть.
так спрашиваешь.
А, кстати, там, да, там я сейчас, наверное, не найду, но там был чел, который, знаете, что делал? Он сделал такие специальные крепления для клавиатуры на штативах, чтобы он вот встал такой, стоит, и вот руки у него так опущены, как у ковбоя, и они лежат на вот таких вертикальных клавиатурах, и он вот так печатает, как, ну, то есть вниз руки, руки вниз, как будто там у него пистолет или что-то такое на кобуре, и
Ну,
он
чуть-чуть
там.
приподняты все равно, если они там.
Ну да, и вот у него просто такие стоят фотостативы, и на них куски клавы вертикально повернуты, и он на них вот так печатает стоя. Такие люди тоже экспериментируют с такими странными штуками. В общем, вот тут тоже у чела какой-то супер эксперимент. Вот. Ну и, короче, если кто хочет, там есть. Продают готовые, можно на Etsy заказать, тебе соберут и просто привезут ее.
Будет
Так,
дешевле, я
давайте
так понимаю, да?
завязывать. Да,
Все, давайте, ребят.
да. Ладно, все, завершили запись. Так, всем пока.
Всем пока,
Всем
ребят.
спасибо, вся пока. Да.